Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог выражать.
В конечном итоге мы будем такими же, как Христос, по жизни, по природе и даже по выражению, по внешнему облику. И для этого нам нужно приобрести определенную форму. Однако мы придаем себе эту форму не сами, не своими делами. Это происходит благодаря божественной жизни, которая находится внутри нас и действует внутри нас.
На протяжении более чем 70 лет Watchman Nee и Witness Lee раскрывали Слово Божье с точки зрения жизни. Коллектор библейской книги представляет вам жизнеизучение Библии, программу, которая является продолжением служения двух верных служителей Господних. Watchman Nee служил Господу в Китае вплоть до заключения в тюрьму и последующей мученической смерти в 1972 году. Witness Lee, соработник Watchman Nee в Китае, принес это служение в западный мир в 60-х годах 20 века и продолжал служить Господу вплоть до своей смерти в 1997 году. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению послания к римлянам, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к римлянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Как искупленные верующие, мы ценим работу Христа на кресте, которую Он совершил, чтобы удовлетворить праведные требования Бога, предъявляемые к нам. Но ценим ли мы тот аспект нашего спасения, который касается нашего жизненного союза с Христом? И сегодня мы будем говорить о наших с Богом органических взаимоотношениях. Сегодня у нас в студии находится Владимир Демидов. Владимир, мы, как всегда, рады видеть вас.
Спасибо, Оскар. Здравствуйте, я, как всегда, рад участвовать в этой программе, и мне особенно близка эта тема органических взаимоотношений с Богом, так что я особенно рад, что участвую в сегодняшней передаче.
Владимир, думаю, что сегодняшняя наша программа может показаться странной для многих из наших слушателей. Но мы просим вас, дорогие слушатели, дослушайте эту программу до конца. Мы уверены, что вы не будете разочарованы. Наше сегодняшнее общение повторяет многие картины и иллюстрации, которые мы увидели в наших прошлых программах. Для описания нашего союза с Христом Witness Lee использует слово «органический». Владимир, как это слово можно применять духовно?
Ну, само это слово «органический» означает «связанное с жизнью». И когда мы говорим, что наши отношения с Господом являются органическими, это подразумевает, что они основаны на жизни, это что-то живое. И духовное применение этого мы видим, когда понимаем центральную мысль послания к римлянам. А центральная мысль такова. Бог в Христе делает из грешников сыновей, чтобы они стали органическими членами тела Христова. Если мы хотим стать органическим телом Христовым, если мы хотим стать членами этого тела, то нам нужно пройти определенный органический процесс, процесс Божьего полного спасения. И этот процесс осуществляется при помощи Божьей жизни. С одной стороны, мы можем сказать, что послание к римлянам – это книга, в которой говорится о том, как Бог делает из грешников своих сыновей для органического тела Христова. С другой стороны, мы можем сказать, что послание к римлянам – это книга жизни. Я могу привести целый ряд стихов, где говорится о Божьей жизни. Например, в послании к римлянам 5.10 говорится, что мы спасаемся в Божьей жизни. В 5.17 говорится, что мы царствуем в жизни. В 8.2 говорится, что мы принимаем Бога как Духа жизни. В 8.10 говорится, что Бог находится в нашем духе как жизнь. В 8.6 говорится, что если мы обращаем свой разум к духу, тогда и наш разум становится жизнью. Наконец, в 11 стихе говорится, что в итоге Христос, как животворящий дух, оживотворяет даже наши смертные тела. И в итоге все наше существо наполняется жизнью. Так что можно сказать, что слово «органический» очень хорошо подходит для описания наших отношений с Христом, для описания нашего союза с Ним. Наш союз с Господом — это органический союз, союз жизни. А мне очень нравится один стих, первое послание Коринфянам 6:17. В нем говорится: «Тот, кто соединяется с Господом, есть один дух». Этот стих очень хорошо описывает наш органический союз с Христом, союз, основанный на жизни.
Да, замечательно увидеть, что наше спасение начинается не просто с искупления и прощения. Одновременно с этим мы вступаем в органический союз. Это союз с Христом, основанный на жизни. Давайте теперь послушаем наш первый отрывок из сегодняшнего сообщения Уитнес Ли, в котором он будет говорить о жизнеизучении послания к римлянам.
Transform and conform. These two words in this book of Romans may be considered as two small windows.
Преобразование и сообразование. Эти два слова в послании к римлянам можно считать двумя небольшими окнами, через который мы можем увидеть, в чем заключаются настоящие отношения в сфере жизни между нами и Господом. Мы все должны знать, что наши отношения с Господом – это исключительно отношения в жизни. Почему? Потому что это послание к римлянам начинается с Божьей праведности для освящения. Затем мы переходим к пятой главе. Когда мы подходим к пятой главе, мы видим, что далее неоднократно говорится о жизни. Вы будете спасены в жизни. Вы будете царствовать в жизни. И вы должны ходить в новизне жизни. Ваш дух есть жизнь, поскольку Христос в вас. Ваш разум является жизнью, когда он обращается к духу. Даже ваши смертные тела могут быть оживотворены. Жизнь, жизнь, жизнь. В конечном итоге все зависит исключительно от жизни. Эта жизнь, послушайте, растет. Эта жизнь функционирует. Мы все знаем это. Нет такой жизни, которая бы не росла. Жизнь, конечно, растет. И жизнь, конечно, действует, функционирует. В результате появляется нечто. Именно этого хочет Бог. Это многие сыновья, из которых будет образовано живое тело для Его Сына. Сейчас его сын больше не является единородным сыном. Теперь он первородный. Он является опытным образцом и идет впереди, как образец, чтобы все его верующие были его последователями в сыновстве, и чтобы все эти последователи в сыновстве в конечном итоге стали его членами. Вы понимаете меня? Тогда все его члены вместе с ним образуют организм. Этот организм является всецело органическим, чтобы выражать Отца в славе. Теперь вы видите, что вначале была праведность, а в завершении будет слава. А между ними находится процесс освящения. Этот процесс напрямую связан с преобразованием жизни. Он связан с жизнью. Эта жизнь не так проста. Это жизнь, которая теперь имеет две стороны – потому что теперь это привитая жизнь. Две жизни соединены вместе. Две жизни привиты друг к другу, и две жизни слиты воедино. Одна – это человеческая жизнь, а другая – это божественная жизнь. Эти две жизни по Божьему всевластию очень похожи. Это подобно тому, как перчатка похожа на руку. В определенном смысле у перчатки нет цели. Она бесполезна без руки. Человеческая жизнь бесполезна, бессмысленна, если не содержит в себе Бога. Человеческая жизнь была сотворена по образу божественной жизни, по подобию божественной жизни, с определенной целью – однажды вместить божественную жизнь. Если человеческая жизнь не содержит в себе божественную жизнь, она практически подобна пустой перчатке. Она пуста. Она тщетна, она бессмысленна. Теперь вы понимаете, в чем состоит истинный смысл человеческой жизни. Истинный смысл человеческой жизни состоит в том, чтобы быть вместилищем для содержания божественной жизни.
Владимир, судьба многих сыновей Божьих в послании к римлянам состоит в том, чтобы стать выражением Отца в славе. и иллюстрация с прививкой является прекрасной картиной этого. Как может наша жизнь быть привита к божественной жизни? Ведь между падшим человечеством и Богом славы такая пропасть.
Ну, прежде чем человек пал, он был сотворен Богом по Божьему образу и подобию. И это показывает, что Бог и человек — это очень близкие друг к другу существа. Божья жизнь и человеческая жизнь — это две жизни, которые очень близки друг к другу. Можно сказать, что они близки так же, как перчатка близка к руке. Но затем, как известно, человек пал. Что теперь может сделать Бог? Теперь человек отделен от Бога. Но Бог прошел определенный процесс. Теперь Бог стал приготовленным Богом. Раньше он обладал лишь божественностью. Но затем, 2000 лет назад, он сначала стал человеком, приобрел плоть и кровь. Затем он умер на кресте. Он устранил все преграды, которые стояли между Богом и человеком. Затем он воскрес из мертвых, в воскресенье он стал животворящим духом, потом был вознесен, стал Господом и Христом, и потом был излит как дух. Теперь падший человек может принять его в себя. Это то, что касается Бога. Что можно сказать о нас? В результате падения мы наполнились грехом, мы наполнились злом, но когда мы верим в Господа Иисуса, когда мы призываем Его имя, и Он входит в нас, то все, что Он совершил, применяется к нам. И наша жизнь сливается с Его жизнью. Когда Он входит в нас, то Его смерть применяется к нам, применяется ко всему греховному, падшему, порочному, что находится в нас. И все это оказывается уничтожено. И одновременно искупающий аспект Его смерти возвращает нас к Богу. В воскресенье Он также возвышает наш разум, наши чувства, нашу волю и преобразовывает нас, чтобы сделать нас Божьими зрелыми сыновьями. Все это происходит только в результате того, что мы были привиты к Христу, соединились с Ним органически. А эта прививка становится возможной благодаря тому, что Бог прошел процесс в Христе. И теперь человек может принять Бога и наслаждаться всем, чем Бог для него является, благодаря смерти и воскресению Христа.
Это замечательно, Владимир. Давайте послушаем продолжение сообщения Witnessery.
Now we come to very, very vital point. I must ask you to read this one verse. I have the full assurance.
Теперь мы переходим к очень и очень важному моменту. Я должен попросить вас прочитать один стих. Я полностью уверен, и я не горжусь, но никто из вас не понимает этого стиха. Что это за стих? Послание к Римлянам 6:5. Давайте прочитаем его. В послании к Римлянам 6:5 говорится: «Ибо если мы срослись с Ним в подобии Его смерти, то, конечно, мы будем и в подобии Его воскресения». Здесь говорится, что мы уже срослись с Ним. Мы с вами, верующие в Христа, срослись не друг с другом, а с Ним. Возникает вопрос, когда мы срослись с Ним? Подобие Его смерти – это крещение, которое мы приняли сразу же после нашего уверования. Затем здесь говорится, что мы также будем. Будем что? Расти. В этом стихе говорится, что если мы срослись с Ним в подобии Его смерти, то, конечно, мы будем расти и в подобии Его воскресения. С точки зрения грамматики, автор повторяет эту конструкцию. Подобие Его воскресения – это просто новизна жизни в стихе, который предшествует этому стиху. В стихе 4 говорится, что все мы были погребены и все мы были воскрешены, поэтому теперь мы должны ходить в новизне жизни. Эта новизна жизни является подобием Его воскресения. Этот один стих очень всеобъемлющ. В нем говорится, что у нашего роста есть два шага. Один шаг уже совершен, поэтому здесь употреблен глагол прошедшего времени. Мы срослись. Это первый шаг. Второй шаг указывает на постоянное движение. Он происходит в будущем. Мы будем расти. Многие дорогие верующие, присутствующие здесь, изучали Библию на протяжении многих лет. Но я уверяю вас, что ни один христианин никогда не рассматривал крещение, совершаемое верующим после уверования, как рост. Но это и был рост. После принятия крещения мы срослись. Креститься значит участвовать в росте. Вы когда-нибудь задумывались об этом? Креститься значит расти, но расти не в одиночку, а вместе с Ним. Когда мы вошли в крещение, при этом мы росли. Мы начали расти вместе с Христом. Когда крещение закончилось, это означало, что мы срослись с Христом. Этот момент важен для того, чтобы понять преобразование посредством привитой жизни.
Владимир, мы по-прежнему рассматриваем органический аспект нашей христианской жизни. Даже наше вхождение в Его смерть при крещении рассматривается в послании к римлянам как рост. В результате мы начинаем расти с Ним в Его воскресении. Как рост вписывается в этот контекст?
Когда мы уверовали в Христа и приняли Его, мы оказались привиты к Христу. Теперь наша жизнь — это жизнь роста. Мы растем. И, разумеется, после того, как мы уверовали в Христа, приняли Его, нам нужно креститься. Но нам нужно понимать, что даже в этот момент наш рост продолжается. И крещение — это очень большая помощь для нашего роста. Сейчас я хочу обратиться к восстановительному переводу и прочитать послание к Римлянам 6.5. В этом стихе говорится: «Ибо если мы срослись с Ним, то есть с Христом, в подобии Его смерти...» Подобием Его смерти здесь названо крещение. Так вот, если мы срослись с Ним в подобии Его смерти, то, конечно, мы будем и в подобии Его воскресения. Здесь имеется в виду, что мы выходим из крещения и начинаем ходить в новизне жизни. И в восстановительном переводе есть примечание к этому стиху, в котором говорится, что подобие Его воскресения — это не объективное воскресение в будущем, а процесс роста в настоящем. Когда мы были крещены, мы срослись с Христом в подобии Его смерти. Теперь, через Его смерть, мы растем в Его воскресение. Как элемент Христовой смерти имеется только в Нем, так и элемент Христового воскресения имеется только в самом Христе. Когда мы крестимся, мы на первый взгляд входим в воду и затем выходим из воды, но на самом деле мы входим в Христа, мы входим в Его смерть и в Его воскресение. Итак, я читаю дальше. «Он, Христос, Сам является воскресением. Пережив надлежащее крещение, мы продолжаем расти в Христе и с Христом в подобии Его воскресения, то есть ходить в новизне жизни. С того момента, как мы приняли Христа, и до того времени, когда мы будем полностью сообразованы с образом Божьего Сына, вся наша христианская жизнь представляет собой жизнь роста. И крещение является очень хорошим основанием для такого роста».
Это замечательные слова. Это не очень простой отрывок для понимания, и ваши слова были очень полезными для нас. Давайте вернемся к сообщению Witness Lee и послушаем заключение нашего сегодняшнего сообщения.
Any kind of life, as long as it is life, it mostly have these four, five things.
Любая жизнь, если она является жизнью, обладает этими четырьмя или пятью вещами. Каждая жизнь имеет свою сущность. Каждая жизнь имеет свою силу, жизненную силу. Жизнь абстрактна, таинственна, но сильна. Она сильна. Посмотрите на семя гвоздики. Если маленькое семя посеять в землю, через какое-то время оно вырастет. Оно прорвется через скрывающую его землю. Разве это не сила? Жизнь имеет свою силу. Жизнь также имеет свой закон, управляющий закон, то есть установленный Богом принцип, управляющий этой жизнью. Жизнь имеет свой управляющий принцип, то есть закон. Если посеять семя гвоздики, то не нужно молиться, чтобы гвоздика не выросла в виде бананового дерева. Она вырастет и расцветет, как гвоздика. Если это белая гвоздика, она вырастет белой гвоздикой. Вам не нужно молиться, потому что в ней содержится закон жизни. Жизненная сущность, жизненная сила, закон жизни. Что еще? Жизненная форма. Сегодня мы находимся в процессе преобразования. В то же время мы приобретаем определенную форму. Не волнуйтесь, можете спокойно спать, не беспокойтесь о своей форме. Теперь нам нужно узнать, что такое сообразование. Сообразование — это придание формы. Оно придает нам форму. Оно формирует нас, в соответствии с образом первородного Сына Божьего.
Владимир, это прекрасное заключение, в котором мы увидели четыре аспекта жизни. Жизненная сущность, жизненная сила, закон жизни и жизненная форма. Меня особенно затронул последний аспект – жизненная форма. Мы очень много времени отводим тому, чтобы самим придать себе форму. Мы занимаемся своим поведением, не так ли?
Да, к сожалению. Многие христиане подвержены неправильному учению о том, что нам нужно самостоятельно исправлять свою форму. Нам нужно самостоятельно стремиться к тому, чтобы стать подобными Христу. Но я вас уверяю, если у нас нет жизни, то у нас ничего не получится. Вы только что перечислили четыре положения – жизненная сущность, жизненная сила, закон жизни и жизненная форма. Если мы сами пытаемся придать себе какую-то форму, то мы теряем время напрасно. Собственно, вот слово «сообразование» и означает придание определенной формы, приведение в соответствие с определенной формой. А с какой формой мы сообразовываемся? В Новом Завете сказано, что мы сообразовываемся с образом Божьего первородного Сына. Причем здесь имеется в виду не просто наше внешнее существо, но и внутреннее существо. И это наша судьба, это то, что нас ждет. В конечном итоге мы будем такими же, как Христос, по жизни, по природе и даже по выражению, по внешнему облику. И для этого нам нужно приобрести определенную форму. Однако мы придаем себе эту форму не сами, не своими делами. Это происходит благодаря божественной жизни, которая находится внутри нас и действует внутри нас. Нам нужно просто отдавать первенство этому Христу, который стал нашей жизнью. Нам нужно просто постоянно говорить Господу: «Господь Иисус, я люблю Тебя. Господь, расти сегодня во мне». И когда мы делаем это, то жизненная сущность начинает работать в нас. И жизненная сила, закон жизни, все это проявляется в нас, и в результате мы принимаем жизненную форму. Мы принимаем форму Иисуса Христа. Давайте посмотрим на пшеничное зерно. Внутри этого зерна заключена жизненная сущность. Затем, когда вы сеете это зерно в землю, постепенно в нем проявляется сила жизни. Этот росток начинает пробиваться из-под земли. В итоге начинает действовать закон жизни. И в результате это растение вырастает определенным образом. Например, если мы возьмем гвоздику, то сначала нельзя сказать со всей определенностью, что это гвоздика. Но затем постепенно, по мере того, как росток вырастает во взрослое растение, он принимает форму гвоздики. И тогда уже все видят, что это гвоздика. Нам даже не нужно молиться о том, чтобы из этого семени выросла гвоздика. Нужно просто полагаться на то, что жизнь, которая содержится в этом семени, будет расти и постепенно превратит это семечко в зрелую и сообразованную, если так можно сказать, гвоздику. Нам нужно просто оставаться открытыми для роста и движения Божьей жизни внутри нас. Нам нужно говорить Господу: «Господь, расти во мне». И тогда в итоге мы примем форму Божьего первородного Сына.
Да, Владимир, мы знаем, что часть нашей христианской жизни – это доверять Богу. Но сегодня мы видим, что нам нужно прежде всего доверять Божьей жизни, которая была вложена в нас. В конечном итоге эта жизнь произведет много сыновей, сообразованных с образом Божьего Сына. И такое доверие намного практичнее, чем просто объективное доверие Богу, который находится где-то далеко на небе.
Да, да, вы совершенно правы. Это очень замечательно, то, что мы можем доверять Божьей жизни, которая находится прямо здесь, внутри нас, а не просто Богу, который находится где-то далеко от нас.
Владимир, благодарю вас за сегодняшнее общение.
Мы предлагаем вам заказать у нас кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы купить кассету с записью программы или книгу «Жизнеизучение послания к римлянам», а также книги, названия которых прозвучали в нашей программе, позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94 или напишите по адресу 127-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Наш электронный адрес radio@kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». Оставьте свой телефон, и мы вам позвоним. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94. Для того, чтобы собрать под своим именем группу людей и сделать ее своим народом, Бог проделал особую работу в трех людях, а именно в Аврааме, Исааке и Иакове, и дал каждому из них особые переживания. Бог дал Аврааму переживание познания Бога как Отца, показав тем самым, что все исходит из Бога. Он дал Исааку переживание наслаждения сына, показав, что все, что есть у сына, от Отца. Он дал Иакову переживание дисциплинирования Святого Духа, чтобы покончить с его природной жизнью и составить его Христом. В книге «Бог Авраама, Исаака и Иакова» Вотчман Ни показывает, что Авраам, Исаак и Иаков – это начало истории Божьего народа. Поэтому их совокупное переживание должно стать переживанием всего Божьего народа сегодня. Закажите книгу «Бог Авраама, Исаака и Иакова» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.